Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в Италии, в Древнем Риме. В прошлый раз мы описали экономику Римской Республики и поняли, что она была на взлете, чему способствовали в том числе военные успехи, внутренняя сплоченность самой Римской Республики по сравнению с соседями и очень продвинутая, выгодная система управления, которая позволяла принимать верные решения и даже в случае неверных решений быстро парировать их последствия. Из-за чего были выиграны первая, вторая, третья пунические войны, две македонские войны, войны с галлами, и вот Римская Республика стала самой мощной силой всего Средиземноморья. Конечно, пока еще не решающей силой, но уже совершенно точно самой мощной, которая выпускала линии своего воздействия уже даже в Черное море, выпускала собственное воздействие в Трансальпийскую Галлию, в Испанию и уже захватила Северную Африку, начинала присматриваться к Палестине и Египту. Но сделать следующий шаг кое-что мешало. А именно, вдруг выяснилось, что несмотря на все описанные плюсы, которые имела Римская Республика, были у нее и вполне конкретные, связанные с плюсами, минусы, то есть то, что обеспечивало рост республики и то, что обеспечивало ее внутреннюю устойчивость, прямо тут же со знаком минус могло быть перевернуто в обратную сторону, потому что постоянное поступление римских граждан в город, в вечный город Рим, делало невозможным употребить всех этих людей на какие-то работы. Просто их нельзя было нанять, а значит, им просто нечего было есть. Они могли умереть с голоду. Им постоянно приходилось устраивать хлебные раздачи, а также устраивать праздники, просто чем-то занимать их и развлекать. А обеспечить же работой всех граждан было невозможно, потому что основой экономики все больше делались рабы, которые бесплатны, ну почти, по сравнению с вольно-наемными горожанами, которым придется платить. А на это хозяева рабов пойти просто не могли. И поэтому все большая масса граждан, включая недавних владельцев земель, только что разорившихся, пополняли ряды как городского, так и сельского плебса. Что не могло не подготовить взрывоопасную ситуацию вообще в Италии. И тем более мега-мега-полисе, то есть в крупнейшем городе тогдашнего западного мира, в Риме, опасность была очень большой, потому что пока были деньги для того, чтобы просто бесплатно кормить всех этих людей, пока были ресурсы, чтобы бесплатно их кормить, ну, худо-бедно оно могло существовать. Но любая политическая неурядица, военное поражение, серьезный неурожай, эпидемия, и вот вся эта толпа, которая концентрировалась, самое главное, в столице, ну и не только в ней, конечно же, могла буквально одним движением сковырнуть полностью всю римскую систему власти. И что бы получилось в итоге, абсолютно было непонятно. И самое, что ужасное, было непонятно, а что с этим всем делать? То есть, отменить рабство, да как же ты их отменишь? Тебя сожрут рабовладельцы. Более того, наоборот, нужно, чтобы рабов было все больше и больше. При этом кормить бесплатно этих людей все труднее и труднее, потому что их много. При этом не обращать внимания на них нельзя. Это римские граждане. У них священные права. Когда мы говорим неотъемлемые права, например, российского гражданина, это очень сильные слова. Но когда мы говорим права римского гражданина, мы должны понимать, что это права не гражданские, точнее, не только гражданские, а права религиозные. Римская власть не имела права просто так взять и наплевать на права римского гражданина, потому что это святотатство, то есть оскорбление богов. И если вдруг римские граждане возьмутся за мечи и перережут римскую власть, это будет не грех, а наоборот, восстановление справедливости перед божеским лицом. Дальше что? Нанимать их, повторюсь, это в-третьих уже, невозможно, потому что, а кто их будет нанимать, собственно говоря? И отсюда все новые и новые проблемы. Совсем недавно, как мы помним, были аж три пунические войны, где римляне понесли несколько очень тяжелых поражений от карфагенян и от их союзников. Это была проблема, напрямую связанная с экономикой. У римлян был самый главный плюс. У них была огромная мобилизационная способность, потому что военнообязанными так или иначе были почти все классы населения. При этом высшие классы, средние классы несли главную военную нагрузку, а нижние классы несли меньшую военную нагрузку, но куда большую нагрузку по хозяйству. И это было хорошо. В конце концов, именно эта мобилизационная способность позволила собрать армию после разгрома у Требии, после разгрома у Тразименского озера и, наконец, после чудовищного поражения при Каннах. Три раза подряд собрать армию, которая бы, в конце концов, сокрушила даже непобедимого Ганнибала. Но это было хорошо и работало с карфагенянами, которые сами по себе не имели огромных мобилизационных способностей. Они могли только нанимать наемников. А наемники – это люди, которые воюют крайне неохотно, если есть возможность быстро и бесплатно погибнуть. Но как только Рим столкнется с противником, который сопоставим по мобилизационному потенциалу, вот эти легионы, как оказалось, очень ограниченно боеспособны. Почему? Да просто потому, что в них набирают людей по призыву, которые, повоевав, уйдут домой и будут снова, не знаю, шить сандалии, сапать землю, давить оливковое масло. Это не военные. Конечно, если они воюют долго, они приобретут очень серьезный военный опыт. Но это не профессиональные военные. В столкновении с профессиональными воинами, как, например, с воинами Ганнибала, где не было бывших земледельцев, которые по возвращению с войны снова займутся земледелием или будут шить сандалии, как я уже говорил. Это были профессиональные воины, которые всегда в прямом столкновении превосходили бывших вчерашних земледельцев. Пока Рим был маленькой республикой, которая распространяла свое влияние на Лаций, то есть на собственную провинцию, и на нескольких союзников или партнеров по политическому процессу вокруг, это очень хороший способ устройства армии для античности, для того уровня общественно-политической формации, развития производства и производительных сил, какие были доступны в 5, 4, 3 веках до нашей эры. Почему-то просто потому, что, как и в случае с греческим полисом, солдат точно знал, за что он воюет. Он знал, что такое его родина, потому что он всю свою родину мог пройти пешком. И он был высоко мотивирован для решения задач на собственной земле, для защиты собственных интересов в конкретной точке земли. Или для завоевательного похода на соседа, которого он тоже хорошо знает, потому что это очень, черт возьми, близко. Он все еще на своей земле и знает, что сосед ему опасен. Но как только страна делается гораздо больше, это уже не республика размером с Лацией, с Римом в центре. Это страна от реки По, от Милана до Сицилии с выходом, более того, в Африку, в Северную. С кусочками владений уже в Греции, с началом распространения влияния на Испанию. Вот вся эта гигантская по-настоящему территория не может быть удовлетворительно обеспечена призывной армией, которая собирается от случая к случаю. Вот есть случай непосредственной опасности. В нее вот у армии призывают солдаты. Получаются две консульские армии, которые доходят до места сражения и оказываются лицом к лицу с Ганнибалом. И Ганнибал лупит их в хвост и в гриву один раз, второй раз, третий раз. Если бы не римская мобилизационная способность, все бы закончилось катастрофой после первого поражения. И вот отцы города Рима отчетливо представляли, что сейчас они дойдут до какой-нибудь азиатской страны, например, до Парфии. Это было уже совсем не за горами. А там население просто исполинское. И вот перемолоть это население при помощи своей мобилизации они точно не смогут. А значит, довольно быстро потерпят сокрушительное поражение. Нужно что-то делать. Но в армию нельзя призывать людей, которые Вот прямо здесь у тебя разоряются, приходят в Рим, или, например, в Капую, или, например, в Лаций, или в Аи. Почему их нельзя призывать в армию? Да просто потому, что они бедные, а бедняков в армию призывать нельзя, потому что они не смогут купить себе оружие. Оружие-то покупалось самостоятельно, изначально по древней полисной еще системе. Во-первых, во-вторых, бедняки считаются крайне ненадежными, потому что они бедные, их можно подкупить. Они бедные, они не знают чести, как считали римские мыслители и авторы, основатели вообще римской системы. А раз их можно подкупить, так зачем такие солдаты вообще нужны? Нести службу должен свободный землевладелец, свободный ремесленник, свободный горожанин, который знает, за что воюет. У него есть что защищать. У него есть собственность. У бедняка, у нищего собственности или настолько мало, или вообще нет, что ему нечего терять, ему нечего защищать. Он и не будет нормально сражаться. Но вдруг становится понятно, что все эти прекрасные люди, которым есть за что сражаться, были биты Ганнибалом 3 раза подряд по-большому. И, между прочим, с трудом справились с македонскими войнами. Становится ясна необходимость профессионализации армии. И постепенно, далеко не сразу, но постепенно, с оглядкой, начинают использовать то, что использовали в экстренных случаях. Вот помните, когда против Ганнибала аж рабов выкупали с целью последующего освобождения, чтобы просто их поставить в строй? А теперь начинают по чуть-чуть призывать в армию кого угодно. Вообще. Начинается довольно длительный, хотя по историческим меркам короткий, процесс демократизации армии. Когда самый бедный плебс, которого было все больше и больше, который составлял все большую и большую часть римского населения, получил доступ к оружию. Да, он не может его купить. Но это здоровый молодой человек, которого, если обучить, он будет сражаться ничуть не хуже богатого молодого человека. У него нет оружия, а мы ему выдадим оружие за казенный счет и поставим в строй. Постепенно в римскую армию начинает проникать все больше и больше плебса. А плебсу, внимание, возвращаться из армии некуда, потому что у него нет ничего. В армии тебя хотя бы кормят и обязательно платят. Поэтому именно армия делается ремеслом для такого человека. Он превращается постепенно в профессионального военного, и в Риме вдруг появляется то, чего не могло быть в греческом полисе, да и в италийском полисе. Это прослойка профессиональных воинов, которые не занимаются ничем, кроме как военным делом. То есть они не земледельцы, не ремесленники, они нищие. Но получив в руки казенный меч и одев казенную кольчугу кельтского типа, и шлем кельтского типа, и щит кельтского типа, и, черт возьми, дротик кельтского типа, вот тогда и только тогда они становятся чем-то значимым. И вот пока еще никто не знал, чем это скоро закончится. Потому что отцам города, которые соревновались, самое главное, друг с другом за влияние в городе, в сенате ли, в народных ли, в трибутных ли комициях, в народном собрании, вот соревнуясь друг с другом, им очень приятно было использовать вот этих вот людей в качестве козыря, чтобы перебить козырь врага во внутриполитической игре. Чем это закончится, повторюсь, тогда еще не знал вообще никто. А закончиться это должно было чудовищным кризисом республики, который назревал. Он подогревался еще и кризисом управления. Потому что, опять же, Рим недавно был маленьким городком, которым прекрасно управляла взаимобалансированная пара народное собрание и сенат. Состязаясь друг с другом, конфликтуя, они вырабатывали максимально эффективные решения для всего очень небольшого коллектива, который проживал на территории Лация. Или Лация и каких-то сопредельных территорий, опять же, очень небольших. Но теперь права гражданства или хотя бы частичного гражданства начинают получать все больше людей, у которых свои интересы, рядом с которыми живут союзники, италики, которые обязаны Риму, но не имеют римских прав. И вот вся эта территория начинает напоминать кипящий котел. Чем больше у вас людей получают римское гражданство, тем больше нужно представителей их в Сенате, тем больше у тебя будет различных трибутных комиссий. Тем более широкими они будут. И эта территория уже не может управляться конкурирующей парой народное собрание и Сенат. То есть, аристократия плебс, патрициат плебс. Потому что как только это равновесие нарушится, в отличие от маленькой страны, оно не сможет быть сбалансировано быстро. А значит, оно может просто разрушить все государство. Тем более, рядом есть союзники, которые не имеют полных гражданских прав, но обязаны воевать за тебя. И обязаны платить тебе какую-то дань. Зачем, собственно? Они требуют себе гражданских прав и постепенно добиваются их. Но тут же снова мы имеем в виду, что у вас расширение территории, расширение гражданской базы, а значит, все больше и больше дисбаланс. И, наконец, пятое. Землевладельцы, которые чудовищно разбогатели на последних войнах с Македонией и, самое главное, с Карфагеном. Они получают все больше земли. Причем, в первую очередь, в центральной и южной Италии. Они разоряют все больше мелких землевладельцев и начинают смотреть на союзные земли. На союзные земли они смотрят как настоящие хищники, потому что купить эту землю они, конечно, могут. Но в Риме это самое главное. Налог на недвижимость. Как только ты купишь много земли, ты будешь очень много платить в казну. Это невыгодно. И поэтому богатые, сверхбогатые люди, олигархат римский, присматриваясь к южным землям в Самнии или в Кампании, или, например, начинают брать эту землю в аренду. Причем в аренду лет так на 99. Имея в виду, что потом, через 99 лет, очень может быть, что хозяева земли все просто умрут, и ты получишь землю бесплатно, как выморочное имущество, как последний владелец, ее оплачивавший. То есть, понимаем, что это долгосрочная аренда, причем, скорее всего, за копейки. Это считай, ты землю купил, но ты не платишь за нее налоги, потому что ты эту землю, по факту, по закону, не покупал. И таким образом сверхкрупные землевладельцы начинают получать огромные территории на юге Италии, на Сицилии, там, где можно поселить много рабов и заставить их работать, и огромную власть. Что, конечно, сразу нарушает баланс между сенатом, аристократией, и народным собранием, собственно, плебсом. С этим нужно было что-то делать. И первыми выразителями того, что нужно что-то делать, стали братья Тиберий Симпроний Гракх и Гай Симпроний Гракх. Первый родился около 163 года, второй был на 10 лет младше. Причем Тиберий Гракх был ветераном Пунической войны и прошел огонь, воду и медные трубы, и в 134 году он стал народным трибуном, как очень популярный человек. И он выдвинул проект масштабной аграрной реформы, которая предполагала ограничить пользование общественной землей, вот той самой agr publicus, крупными земельными арендаторами. Излишек земель возвращались в госсобственность и должны были быть разделены между беднейшими плебеями, чтобы можно было просто сбросить эту плебейскую нагрузку с римской экономики, чтобы они сами себя как минимум натуральным хозяйством обеспечивали. А также, чтобы предотвратить люмпенизацию населения и поддержать призывную мобилизационную способность римской армии, которая все еще держалась на старых принципах, о которых я рассказывал. Процесс демократизации армии тогда еще только начинался. Он преодолел сопротивление многочисленных врагов своей реформы и в начале 133 года добился утверждения закона и организовал комиссию по перераспределению земли. Далее, у римлян была замечательная система, которую они использовали по отношению к своим далеким союзникам. Никакой царь не мог землю продать или купить без разрешения Рима. И если вдруг он умирал, не оставив наследников, вся его земля считалась римской собственностью. И вот, умирает пергамский царь. Наследство пергамского царя, то есть весь Пергам, достается Риму. А Гай, прошу прощения, Тиберий Гракх, будучи народным трибуном, забирает эту землю в общественный фонд, имея в виду доходами воспользоваться для оплаты реформ, потому что от подобного рода реформа очень дорого стоит. А, кроме того, он пошел на тотальную проверку всех арендаторов. И вдруг выяснилось, что половина этих людей имеет землю где-нибудь в компании в собственности и не платит налогов, после чего он заставил их выплатить налоги. Закончилось это для Тиберия Гракха очень плохо. А именно, во время выбора трибуна на следующий год группа сенаторов и их клиентов поймала Тиберия на площади и зарезала его, выбросив труп в реку, в Тибр. Вот такая вот история. Ну, а Гай Симпроний Гракх, это был тоже ветеран войны, правда, он воевал в Нумантийской войне в Испании. Он продолжил свою политическую карьеру на острове Сардиния и в 123 году стал народным трибуном вслед за своим братом и продолжил его дело. Через 9 лет после его гибели он провел хлебный закон, важный, лекс фурментария, о тотальном снижении цены на хлеб. Почему? Да просто потому, что вот эта вся эта беднота римская элементарно не могла купить еды. Это никакая не шутка. То есть, еда была для них не слишком дорогая. Они не могли купить там прям совсем много еды. Они просто не могли купить еды. Они вынуждены были голодать и умирать от голода, если их не будет кормить их клиент, получая над ними всю большую власть. Или городской магистрат, взваливая все более чудовищную нагрузку на римскую казну. Лекс Виария, дорожный закон так называемый, об устройстве новых дорог. Лекс Юдакирия, это судебный закон, военный закон. И предложил основать новые земельные колонии на юге Италии. Конечно, это предоставило гигантскую популярность Гаю Гракху, в котором видели прямого продолжателя дела его старшего брата, прославленного защитника людей Тиберия Гракха. Но все это, конечно, тоже не могло для него хорошо закончиться, и в конце концов его принудили, окружив с оружием в руках, принудили совершить самоубийство. Великие защитники римского народа Гай и Тиберий Гракх, да, всколыхнули. Всколыхнули буквально это болото, в которое превращалась Римская Республика, но погибли и не смогли решить ничего. Такие вот тогда были нравы. Римский нобилитет, высшая аристократия придавили народное недовольство и народных трибунов, серьезно на время ограничив трибунскую власть. Потом она довольно быстро выправится. Очень скоро трибун вообще станет практически вровень с сенатом. Один трибун мог полностью блокировать все решения, которые принимает аристократия в сенате, воспользовавшись правом вето. То есть, это против интересов народа. Интересы народа освящены богами. Я, как народный трибун, запрещаю делать так и накладываю вето, говорил народный трибун, и все решения сената блокировались в одностороннем порядке полностью. Кроме того, трибун мог обратиться к народному собранию напрямую и провести любой закон через народное собрание. Конечно, этим пользовались кто? Плебейские аристократы. Мы же помним, что плебей – это сословие, но внутри сословия начинается уже классовое разделение. Народными трибунами, как правило, становились представители именно нобилитета. Гракхи. Братья Гракхи были плебейскими нобелями. Они были из благородных, говоря по-простому. Как минимум из обеспеченных. Пользовались этим они для чего? Для усиления собственной власти. Одним из обвинений, которые предъявляли еще Гракху-старшему, было то, что он претендует на царскую власть, хочет стать диктатором, для чего он не в римскую собственность прибрал наследство пергамского царя, а на самом деле скрыто забрал ее себе. Вот поэтому нужно немедленно взять оружие и убить Тиберия Гракха. После чего никому ничего не было, никого не наказали, потому что они пресекли государственный переворот. Они убили будущего диктатора, сохранив таким образом республику. Это, конечно, юридическая казуистика. То есть, пытаются, условно говоря, прикрыть свои неблаговидные делишки благовидными предлогами. Но всем было понятно, ради чего это происходит, зачем это происходит. На какой-то момент, повторюсь, Рим перешел в основном в руки аристократии. Но даже внутри аристократии появляются люди, которые понимают вслед за братьями Гракхами, что вот все происходящее закончится очень плохо. И около Сципиона, который победил карфагенян, это опытный, умудренный годами практики, политикой военный начальник, начинает концентрироваться круг молодежи, который хотел бы что-то изменить к лучшему. Это на самом деле были лучшие люди в будущей Римской империи, еще, конечно, поздней республики, в круг которых входил, например, Гай Марий и впоследствии Луций Корнелий Сулла. Вот этот круг молодежи начинает выдвигать идеи неких реформ. На первый план, как практик, в конце концов выдвигается прославленный военачальник Гай Марий, который, наверное, ни разу в жизни не терпел очень долго ни одного военного поражения. Это победитель испанцев, победитель африканских племен, выигравший тяжелейшую Югуртинскую войну. Именно он возглавил движение демократизации армии. Обычно говорят реформы Гая Мария. Скорее всего, никаких реформ Гая Мария в слитном виде не было. То есть, не было такого, что вот Гай Марий пришел и сказал, сейчас мы сделаем вот так-то, это будет лучше, чем старый порядок, и он своими умственными усилиями проводит данное решение. Вот таких реформ, судя по всему, у Гая Мария не было. Демократизация армии началась до него, но он довел ее до логического завершения. То есть, разрешил не просто принимать в армию кого угодно, а объявил это прямой обязанностью. Любой гражданин обязан службой. Точка. Выдавать снаряжение ему нужно на месте, платить зарплату и по выходу с военной службы после определенного срока, а это обычно был очень большой срок, 20 и более лет, солдат должен был получить надел земли, который гарантирует его и его семьи жизнь. И армия стала очень желанным институтом, таким образом, для беднейшего плебса. Как я уже говорил, это была дорога в жизнь настоящая. Если тебе, конечно, по дороге в жизнь не убьют на очередной войне. Вот такая горькая шутка. Однако Гаем Марием были очень недовольны лучшие люди. Оптиматы. Сторонники оптимального правления. То есть, сторонники правления аристократии. Потому что они видели, что плебс начинает Гая Мария очень сильно любить. И далее. Они отлично понимали, что обеспечить солдат по выходу со службы положенной премией и положенным земельным бонусом может только военачальник, который проследит за точностью выполнения гражданского контракта. А значит, солдаты будут обязаны уже не городу Риму, а лично военачальнику. И таким образом появятся частные армии. Да, пока еще оплачиваемые не из кармана военачальника, но тем обиднее, преданы они военачальнику, а оплачивает это все Рим. С одной стороны, с другой стороны, никто не мог отказать тому, что Гай Марий создал невероятно эффективную военную машину, потому что люди с 15 лет, невзирая на сословие, призываются в армию, проходят 2 года обучения, потом поступают в войска и превращаются в военных профессионалов. То есть, человека 20 лет промуштровать в армии и не сделать профессионалом – это просто невозможно. То есть, это настоящие псы войны, тренированнейшие военные, которые могут с выкладкой в 45 килограмм – это выкладка римского легионера – пройти в день 25 километров и сразу сходу вступить в бой. Если надо, они могут пройти сдвоенный марш и пройти за день 50 километров, опять же, таща на себе все необходимое. Римская армия таким образом отрывается от обоза и делается невероятно мобильной, несмотря на то, что ходит на восток пешком. Солдатов начинают называть «мулами Мари». Ну, просто потому, что каждый из них здоров настолько, что может пройти, вы представляете, 50 километров с 45 килограммами за горбом и в снаряжении в полном боевом, а потом опять же вступить в бой. Вот что это за люди? Да, это очень эффективная боевая машина, высокомобильная, отлично обученная, единообразно вооруженная и преданная лично военачальнику. А вот с этим нужно было бороться. И постепенно бороться с этим начал некто Луций Корнелий Сулла по кличке Феликс, то есть Счастливый, который служил у Гая Мария квестором на младшей военной должности еще во время Югуртинской войны в Африке. Это младший коллега, они даже были долгое время друзьями с Гаем Марием, но Луций Корнелий Сулла – это был любимец Венеры, как он сам себя называл, Счастливый, настоящий римский аристократ, высочайшего рода основателей Рима Корнелиев. Ну, одних из основателей, естественно. И в конце концов он поссорился с Гаем Марием. Поссорился ровно на том основании, что именно он выдвигал идеи, которые прямо противоречили идеи вот тех самых людей, которые ратовали за простой народ. Их называли популяры. От слова «популюс», то есть «народ». Вот Сулла примкнул к оптиматам, то есть к сторонникам оптимального правления, правления лучших, то есть аристократов, богатейших людей. И он начал последовательно проводить, став во главе Сената, став консулом, стал последовательно проводить идеи ограничения власти трибунов, отрыва военачальников от собственных войск. Словом, он хотел добиться создания вот того, что мы назвали точным словом – олигархическая республика. То есть, власть только у богатых. Все. Точка. При этом, да, Сулла же прошел огонь, воду, медные трубы на военной службе. И он точно знал, что вот с солдатами нужно общаться именно так, как общается Гай Марий. Так и только так. Потому что иначе они тебя слушаться не будут. И Суллу солдаты по-настоящему любили. Вот тут Гай Марий встал на те самые грабли, которые подготовил всем окружающим. У Суллы появились солдаты, лично ему преданные. И в конце концов, между Гаем Марием и Суллой начинается гражданская война. Начинается гражданское столкновение между марианцами и сулланцами. В конце концов, Сулла победил, Гай Марий ушел с политической сцены, а потом из жизни. Ну, а Сулла пошел дальше. Он стал диктатором. Он ввел войска в Рим. Случилось сражение при римских воротах. Римские войска ворвались в Рим. Что было невозможно абсолютно. Потому что никто не мог перейти Померий, священный рубеж вечного города, с оружием в руках и в солдатском плаще. Вы приходите в Рим. Это ваш дом. Вы в дом входите, сняв с себя военное снаряжение, испачканное кровью. И вот эта кровь пролилась на улицах Рима. Начались сулланские репрессии, которые, конечно, в историографии очень сильно преувеличены. Почему? Потому что Сулла, в конце концов, сошел со сцены. И на сцену вышли его противники, которые были сторонниками республики в первую очередь, а не олигархического правления. Они облили Суллу грязью. Во многом незаслуженно приписав ему то, чего он не делал. Он сделал очень много плохого, Луций Корнелий Сулла Феликс. Но гораздо меньше плохого, чем ему приписывали. Сулла захватывает город, становится диктатором и начинает репрессии, убивая сторонников Мария при помощи так называемых проскрипций. Когда проскрипция от слова «проскрибере» – «прописанное», то есть по-римски. Когда просто произвольно, без всякого суда, составлялись списки хостис публика, то есть врагов народа, утвержденные самим Суллой, вывешивались на форуме, и каждого по имени любой гражданин обязан был убить, за что получал немедленно премию. Если раб убивал такого человека, он получал свободу. Если в проскрипционный список был включен хозяин раба, и раб убивал своего хозяина, он получал не только свободу, но и становился наследником своего хозяина. Рим залило кровью. Когда говорят о каких-то десятках тысяч репрессированных, нет, конечно, это чушь. По всей Римской республике за все время правления Суллы погибло не более нескольких тысяч человек. Это очень много. Но нужно отчетливо понимать, что если бы в гражданской войне победил Гай Марий, он бы точно так же убил и Суллу, и его сторонников. То есть, кровь пролилась бы неизбежно. Более того, марианцы, на какой-то момент захватывая власть в городе, уже устраивали репрессии. Пускай не такие масштабные, гораздо менее масштабные, которые захватывали, может быть, несколько десятков человек. Но просто они больше не успели сделать. Они бы обязательно сделали. Это было время чудовищного кризиса республики, когда республика буквально трещала по швам. И вот во главе оказывается Сулла, который, как диктатор, в один кулак вот так вот сжал всю республику. И на время все утихло. На какое время? Так вот, на время правления Суллы. Сулла был удивительным тираном, удивительным диктатором и удивительным узурпатором. Он заставил Сенат, конечно, это была не демократическая идея, он именно заставил Сенат выбрать себя диктатором без срока полномочий. Обычно диктатор назначался на полгода для того, чтобы спасти Рим от какой-то серьезной опасности. Вот как недавно, например, от Ганнибала выбрали Марка Фабия. Вот выбрали, через полгода он вроде как нивелировал проблему, и дальше снова начинается нормальное ежегодное избрание консулов в Сенат и возобновление полномочий самого Сената. А Сулла предложил избрать себя диктатором без срока полномочий с припиской «до тех пор, пока республика не будет спасена от угрозы гибели». И вот этот удивительный человек пробыл на диктаторском посту несколько лет, а потом сложил себя полномочия. То есть, любой нормальный диктатор обязан был бы держаться за власть до конца жизни. А Сулла сложил себя полномочия и, более того, представ пред сенатом, предложил разобрать в суде все его дела. То есть, где он был неправ, если он был неправ. То есть, судить его буквально. И предложил предоставить аудируемый, то есть проверяемый финансовый отчет за каждой сестерцей, которую он потратил в ходе диктаторства. То есть, правильно ли он его потратил? Может быть, он себе что-то взял? Может быть, он обворовал кого-нибудь? И вы представляете, судебное разбирательство решило, что все, что он делал, было абсолютно правильно. И Сулла удалился к себе на виллу, где закончил свои дни, умер, правда, от болезни неизвестно какой, но никто его не убил. То есть, да, это был диктатор, да, это был жесточайший человек, но, видимо, он сделал что-то такое в Риме, за что люди не расправились с ним сразу, как только он лишился власти и защиты армии. Ну, а после Суллы республика стала на некоторое время абсолютно спокойно. Она вроде бы, да, находится, да, опять на пике могущества, гражданская война вроде бы кончилась, но нет. Впереди республику ждали очень интересные времена. Во время сулланских проскрипций в список попал один человек. Ну, наверное, нужно назвать его юношей. Тогда он был совсем еще молод. Звали его Кайюс Юлиус Кайсар, которого мы знаем под более знакомым русским звучанием Гай Юлий Цезарь. Это тоже знатный юноша, как и Сулла когда-то, то есть тоже когда-то был юношей и тоже не менее знатен из рода Юлиев. Также потомок Венеры. И это человек с большими дарованиями, довольно богатый, которого решили просто убить, а богатство забрать себе. Но у него нашлись заступники среди сторонников Суллы, которые сообщили, что невозможно убивать просто так человека из такого рода. Это же потомок Венеры, черт возьми, как и ты, между прочим, дорогой Корнелий. И Сулла сдался, он не стал убивать юного Гая Юлия Цезаря, буквально плюнув и сказав своим соратникам: «Оставьте его в живых, но знаете, в этом парне прячется сотня мариев!» И эти оптиматы даже представить себе не могли, насколько далеко и глубоко Сулла смотрел в будущее. Потому что прямо сейчас на политическом небосклоне восходит звезда Гая Юлия Цезаря, Марка Краса и Гнея Помпея Великого, о которых мы поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.